Привет! Совсем недавно я закончила магистратуру. В нее я поступала еще в 2020 году, а приехала в Англию я в сентябре 2021. Тогда в мире поступления и переездов были свои сложности. Ковид-паспорта, тесты, карантин. Никто даже не мог подумать, что поступление может стать еще сложнее. Да и в целом, что может быть хуже, чем пандемия во всем мире? Да, многое изменилось, но, тем не менее, в этом сезоне мы будем говорить о том, что возможности все еще рядом с нами. В первом выпуске нового сезона подкаста история Оли, создательницы проекта «Дорогие коллеги». Проект «Дорогие коллеги» помогает поступающим, студентам и академикам с зарубежными возможностями, мотивационными письмами и академической поддержкой. Как изменился процесс поступления за рубеж за последнюю пару лет, куда можно поступать и как дорогие коллеги могут с этим помочь в сегодняшнем выпуске подкаста. Меня зовут Лиза, а это подкаст «А меня возьмут». Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. В этом сезоне мы говорим с ребятами, которым удалось поступить и уехать на учебу в новой реальности, а также с инициативами, волонтерскими организациями и проектами, которые помогают поступать в зарубежные университеты и продолжают делать образование доступным. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас. Оля, спасибо еще раз большое, что согласилась со мной поговорить. Я очень давно ждала нашего разговора, потому что я с удовольствием слежу за деятельностью дорогих коллег, и мне кажется, что это просто супер важная инициатива. Можешь ли ты, пожалуйста, сначала немного рассказать о себе?
Лиза, вообще спасибо огромное, что меня позвала. Я очень рада, что я участвую в перезапуске продолжения подкаста. Я очень давно была инвестирована в то, чтобы это наконец случилось. Меня зовут Оля Толецкая. Я закончила вышку по социологии, училась в университете Эдинбурга на магистратуре по антропологии. Делаю PhD в UCL. University College London, на департаменте, который называется СИС. Мы много шутим, что мы, типа, ты в СИСе, я в СИСе сегодня. На самом деле, это School of Slavonic and Eastern European Studies, то есть я в департаменте славистики. Я учусь на стипендии AHRC, Arts and Humanities Research Council, и там конкретно подразделение лондонской этой стипендии. В общем, я антропологиня, исследовательница, и я веду проект «Дорогие коллеги», про это мы, наверное, сейчас поговорим попозже.
Расскажи, пожалуйста, как и когда вы появились?
24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение, мы с моей подругой Соней, которая тоже в тот момент делала PhD, сейчас она уже на постдоке, были просто в ощущении, что нам нужно что-то начать с ней делать. Мы не можем делать свои PhD, у нас нет вообще сил делать ничего другого. Я там волонтерила в ВВД-инфо, Соня тоже, но это все как-то кажется недостаточно специализированным для нашего круга друзей, там каких-то знакомых. Академия всегда была нашей полем помощи. Есть некоторая академическая карма. Ты проверяешь людям письма, они потом проверяют тебе. Вы все делитесь ресурсами, которые вы находите. И это всегда в таком неформальном формате. Мы поняли, что мы видим какие-то вакансии в академическом твиттере, в каких-то еще полях. И очень хочется донести их точно для людей, которые хотят поступить. И, в общем, по-моему, 10 марта мы сели, придумали название канала и создали канал в Телеграме. Мы сразу запостили много больших подборок вакансий. И потом он постепенно начал развиваться во что-то большее. Наш очень хороший друг, который делает боты в Телеграме для хороших проектов, сделал нам очень классный бот, которым мы, собственно, могли принимать вопросы. И так все и началось. Мы больше помогаем людям, которые поступают в магистратуру, PhD и постдоки. Мы пишем посты на русском, и в целом мы скорее коммуницируем, по крайней мере, с русскоязычными людьми. Хотя, когда мы видим вакансии только для украинцев, мы всегда их постим, мы иногда пытаемся их переводить. Но, короче, скорее наша таргет-аудитория — россияне.
А кто ваши волонтеры?
База, она состоит из 30-40 людей из разных точек мира, большинство PhD-студентов. Мы пытались сделать такую систему, что мы можем связать просителя помощи с волонтером из нужной страны, академического поля или даже из университета такого же. Также у нас есть core-группа основных волонтеров, которые делают работу, общение с людьми в боте. Это PhD-студенты, много из Великобритании. И есть пара людей, которые учились в Америке. Есть одна волонтерка из Германии и одна из Франции. Основная волонтерка из Японии. Один волонтер в Италии. А у нас в том числе есть волонтер Миша, которому мы помогли поступить в военное время. И потом он пришел нам помогать и делать для нас всякие штуки классные. То есть у нас довольно англо-америка-центричная помощь. Мы немножко шарим за европейские страны. Мы, например, можем сказать, что в Германии очень любят на CV добавлять свой адрес, фотографию и дату рождения. А в Великобритании добавлять дату рождения и фотографию считается плохим тоном. Например, мы можем какие-то такие мелкие штуки сказать. Но многие люди уезжают в Австралию, например, мы не очень понимаем, что там происходит. Но в целом выбор университета и коммуникация и поступление — это очень похожие процессы везде. И да, мне кажется, что в этом плане мы можем дать советы по любым практически странам. Мы стараемся скорее научить людей скиллам, передать первые зачатки идей того, как работает система, и дальше они должны сами делать много работы, чтобы поступить. Мы ни за кого не можем поступить, не можем никому ничего найти, только дать какие-то техники того, как искать.
Как ты думаешь, как изменился процесс поступления в международные университеты? И, возможно, было бы здорово поговорить про какие-то сложности, которые сейчас появились и про которые следует знать, когда кто-то собирается поступать в зарубежную магистратуру или аспирантуру.
Большое изменение в том, что люди из России сами чувствуют очень много вины и очень переживают по поводу контакта с людьми, по поводу того, можно или нельзя им поступать в какие-то места, все ли действительно так же, как было или нет. Короче, создается такое какое-то пространство, где люди сами не уверены, что им можно, а что нельзя, и какие изменения действительно произошли. И даже немножко не верят, что поступить действительно можно. А это правда можно. В большинстве случаев, на самом деле, процесс поступления и выдача финансирования точно так же работает. Иногда, если твое исследование может помочь в нынешнем политическом климате, то тебе с большей вероятностью даже могут дать финансирование, чем раньше. Человек должен быть сильно более мотивирован, и у него должно быть больше ресурсов, капитала, в том числе денег. Есть сложности со сбором документов. Сдать языковой сертификат, например, IELTS, в России нельзя, в Беларуси тоже, насколько я знаю. Нужно куда-то ехать за ним. Нужно ехать в там, Грузию, Армению, Турцию, что-то такое. Потом собрать рекомендательные письма. Иногда сложно, когда преподаватели не разделяют твою политическую позицию. Возможно, они против вообще твоего поступления, считают тебя там каким-нибудь предателем. Очень много сложностей с визами. Есть страны, в которые традиционно много студентов из России ехало. Например, Чехия, которую визы больше не выдают. Виза стала сложнее получить. Визы там в Германию, например, сложнее получить. Они выставляют новые условия, например, по количеству денег. Возникают барьеры, которые не связаны напрямую именно с самим университетом, а просто с тем, как сложнее стало передвигаться по миру и платить там, например, сложно заплатить за визовый взнос. Какие-то стипендии закрыли принятие стипендиаров из России и Беларуси, например. С одной стороны, больше барьеров, но с другой стороны, просто больше какой-то неизвестности, непонятно, много всего меняется, очень быстро меняются условия, и люди, мне кажется, чувствуют себя довольно потерянными, и мы поэтому пытаемся еще рассказать истории людей, которые поступили сейчас. Мы делали 2 интервью с недавними поступившими, чтобы рассказать людям, что это действительно возможно, но просто нужно думать про какие-то новые аспекты поступления.
Какой первый шаг нужно сделать, чтобы начать что-то искать, куда-то поступать? Многие сейчас действительно находятся в каком-то потерянном состоянии. И давай подумаем, как мы можем предложить пошагово какую-то маленькую инструкцию, с чего вообще начать, куда идти, за что браться.
Во-первых, понять свои мотивации, что ты хочешь делать. То есть, мне кажется, надо понять, чем тебе реально интересно заниматься, что тебе нравится. Антропология, отельный бизнес, математика, чат-GPT, литература, что угодно, что-то очень специфичное, что-то общее. и потом подумать, зачем тебе именно этот тип программы. То есть какая программа тебе нужна? Тебе нужна магистратура, ты хочешь делать исследовательский диплом, то есть PhD, ты хочешь новый бакалавриат. И это звучит контринтуитивно, как будто надо сначала искать возможности и потом уже понимать, точно ли они тебе нужны. Но на самом деле, мне кажется, поступление должно исходить из желания учиться и быть в академии. Также поступление является хорошим, эффективным способом иммиграции и мобильности. Но это не должно быть твоей главной мотивацией. Если ты поступишь хоть куда-то, ты в итоге не выдержишь такого обучения. И если ты интересуешься другими вещами, не предметом, на который ты поступил, низкие шансы, что это вообще тебе поможет в жизни. Хорошо, если ты понимаешь примерно область твоего интереса, начать подписываться на какие-то исследовательские центры, конференции, университеты, research-группы в этой области. Начать примерно понимать этот контекст, и из этого у тебя тоже начнут какие-то идеи выходить. Подумать про имена людей, исследователей, которых ты читаешь, которые тебе интересны, которых ты цитируешь в своей работе. Где они учились, где они сейчас, можно ли с ними работать, кого они цитируют, где эти люди. То есть сделать какой-то мэппинг области твоего интереса. И, конечно, с магистратурой это сложнее сделать, потому что магистратура — это более какой-то эксплоратория, общее. Это образование, часто ты приходишь в него, не зная много про эту область. С PhD это больше работает именно как такой мэппинг. Потом понять, какие у тебя ресурсы и, соответственно, возможности. Какие ты знаешь языки или какие языки ты можешь быстро выучить. Например, если ты говоришь только на английском, то ты можешь поступить в университеты в Великобритании, Америке, но также в Нидерландах, некоторые программы в Германии, еще каких-то европейских странах. Если ты не знаешь английского и никакого другого, кроме русского, у тебя есть возможность поступить на русскоязычные программы, например, в Грузии, в Казахстане. Но это очень сильно сужает твой поиск. Потом, есть ли у тебя деньги платить за обучение? Например, там в Латвии обучение стоит 3000 евро в год. Можешь ли ты себе это позволить и работать, например? Или в Великобритании магистратура стоит 20 тысяч фунтов. Есть ли у тебя такие деньги? Или можешь ли ты как-то это на фандрейзе накопить? И какие у тебя там есть гражданство? Куда ты можешь подаваться на визу? Куда ты можешь уехать? Можешь ли ты уехать далеко, или тебе нужно о ком-то заботиться? Есть ли у тебя дети или супруги, которых тебе нужно с собой перевести? И когда ты это немножко понял, можно начать проводить исследования того, как устроены образовательные программы в тех странах, на которые ты наметился. То есть, например, ты изучаешь Великобританию, смотришь, что там магистратуры очень платные, у тебя на это денег нет. Окей, посмотрим Нидерланды. В Нидерландах тоже есть англоязычные программы, не такие платные, и там много стипендий. Можно попробовать туда. А дальше ты делаешь следующий шаг и смотришь, когда дедлайны по этим программам. Это действительно большая инвестиция времени, большая работа делать это исследование того, куда бы ты мог поступить. И важно смотреть на сайты университетов, читать условия поступления, смотреть на рейтинги, смотреть на людей, которых ты знаешь или увидел в интернете отзывы там от этого университета. Говорить с университетом, с вступительной комиссией, да, admissions office, говорить с потенциальными супервайзерами и не стесняться писать имейлы просто всем людям, знакомому, как там этот университет. По итогу твоего большого исследования составить список, там, например, 5 вузов, в которые ты хочешь поступить. И дальше работать на заявке. Процесс длинного ресерча, он может продолжаться много месяцев, ты можешь постепенно как-то узнавать какие-то новые факты. Но в целом, мне кажется, когда у тебя есть действительно интерес чем-то заниматься, ходить, прошерчивать эти сайты, смотреть ученый, который мне так нравится, где он учился 5 лет назад, вот это успешное поступление получится в итоге. Ну и, конечно, можно спрашивать у нас советов.
Круто. Спасибо большое. Очень было подробно, и я надеюсь, что полезно для ребят, которые сейчас подумывают в сторону поступления. Ты хорошо заметила, что часто сложно использовать образование как такую потенциальную миграцию, если интерес просто куда-то переехать, где-то зацепиться. Но, с другой стороны, мне кажется, очень многие ребята могут переживать, что они там недостаточно какие-то ученые, не знаю, мало статей почитали, вообще их никогда не читали, потому что, ну, допустим, в бакалавриате не было возможности как-то соприкасаться с каким-то международным миром литературы, особенно сейчас. Есть ли у тебя какие-то советы ребятам, которые, ну, как раз-таки находятся сейчас в такой позиции, что, возможно, у них не хватает какой-то компетенции, но есть вот этот большой интерес, не знаю, поступить куда-то в магистратуру, учиться и там дальше развиваться в какой-то области?
Часто в России в бакалавриате дают такую картину академии, что нужно иметь очень много публикаций и очень глубоко знать свою тему, чтобы поступить в магистратуру. На самом деле это неправда. В большинстве магистратур вообще не нужны публикации, да и в большинстве аспирантур PhD-программ тоже не нужны. Это большой плюс, но вообще достаточно интереса и вовлеченности в тему и понимания того, что тебе нужно и почему ты хороший кандидат. Я подозреваю, что сейчас, будучи в России, довольно сложно взаимодействовать вообще с каким-то академическим сообществом и сложно делать какой-то ресерч, что-то вообще там гуглить, искать. Но мне кажется, надо постараться начать с малого, найти просто, например, какую-то одну книжку, не обязательно академическую, или какой-то фильм, который может привести тебя к желанию учиться. В мотивационных письмах на магистерские программы часто люди пишут о книжках, которые их очень смотивировали. Это тоже абсолютно легитимно, то есть не то, что ты должен теперь прочитать 10 томов каких-то суперакадемических трудов. Мы можем помочь с такими общими вопросами, типа, как работает система поступления в такой-то стране, как лучше подойти к какой-то задаче, как общаться с преподавателями, супервайзерами, как найти супервайзера. Можно спрашивать маленькие вопросы, довольно конкретные. Например, мне написали вот такой email, я не знаю, что это значит, или я не знаю, как на это ответить. Или нужно ли писать в мотивационном письме про мое отношение к войне. Или я учусь на аспирантуре в России, но поступаю на PhD. Нужно ли врать, что я никогда не училась в аспирантуре, или стоит сказать правду? Можно прислать нам свои мотивационные письма, research-proposal для PhD или CV. Мы можем их прокомментировать и дать какой-то фидбэк. Мы работаем в боте, а также мы теперь делаем короткие зум-консультации волонтерские. Это 15-30 минут просто такого общего обсуждения, что можно сделать, куда можно поступить, что ты хочешь. У нас есть сайт, на котором можно посмотреть, кому можно записаться на консультацию. И наши волонтеры, которые делают консультации, это в том числе я, но еще волонтер-экономист, волонтерка юриспруденции занимается, есть film studies, есть история, то есть довольно большой диапазон. Чем мы не можем помочь? Мы не можем найти программу для вас. Нельзя нам сказать: я химик, где мне учиться? Или я хочу поступать в эту страну, но у меня нет денег. Где есть стипендии? Я хочу вот в этот университет, где мне найти стипендию? Ответ такой: надо посмотреть на сайт университета, у них написано, какие у них есть стипендии. Если ни одна из них вам не подходит, это значит, стипендий нет. Это очень грустно. Но такое очень часто случается. С таким мы не можем помочь. Мы не можем помочь с вопросами про работу, типа, как мне найти работу, не академическую. Или напишите за меня имейл. Такого мы тоже не можем сделать. Мы не можем помочь с визами. Нас часто спрашивают про визы. У нас есть некоторое понимание того, какие сложности сейчас происходят с академическими визами, но мы не юристы, и наши советы вообще могут быть очень плохими. Нас не стоит слушать в таких вопросах. Но мы можем в целом направить вас в какое-то правильное русло.
Как вам можно помочь, если, в принципе, поступать пока мне не нужно никуда, но очень мне импонирует идея вашего проекта, и очень хочется как-то вас поддержать?
Во-первых, нам можно донатить. Есть команда в боте, или можно просто напечатать /donate и задонатить с только нерусских карт. К сожалению, мы должны были сделать выбор с иностранных или с русских брать донаты, и мы выбрали иностранные. Это было бы просто классно, потому что у нас есть всякие диджитал-штуки, за которые мы платим, типа домена, сайта. Кроме того, можно написать нам и сказать, где вы учитесь, если вы уже учитесь. И у вас есть какие-то компетенции, вы готовы были бы проверить мотивационное письмо или ответить на вопрос. Можно написать нам, что вы можете помочь. Если вы занимаетесь дизайном, сайтами, подкастами, журналистикой, редактурой, в общем, у вас есть какой-то скилл, который вам кажется нам может помочь, можно тоже нам про это написать. Можно рассказать своим друзьям. У нас есть заброшенный Инстаграм, который мы сделали в самом начале, и, к сожалению, у нас не хватило энергии его вести. Было бы круто с ним когда-нибудь что-нибудь сделать, но мы пока не придумали, что и когда. И если вы хотите отвечать у нас в бот, это классно. У нас всегда не хватает рук, потому что ты должен быть на связи какое-то время. В общем, было бы классно, если бы у нас было больше людей, которые в разное время активны, чтобы в целом деятельность проекта была более равномерная. Классно, если мы вам помогли написать нам про это вот и рассказать, куда вы поступили. Мы, к сожалению, не можем проследить всю траекторию поступления, потому что мы видим, что человек делает в один момент, но мы не можем проследить до конца, что случилось. И если вы расскажете, что случилось, вы поступили или не поступили, чем все закончилось, нам всегда очень интересно.
Да, это всегда очень классно. Вообще пишут ребята какую-то обратную связь?
Бывает. Пишут, и это всегда супер приятно. Нам часто пишут, что вот мне дали такое финансирование, я поступил. Конкретных волонтеров благодарят. И вообще пишут приятные вещи. Нам мало приходит какой-то конструктивный фидбэк, типа «вы плохо нам помогли». Но, наверное, в этом плане просто люди, которые поступают в итоге, это изначально очень мотивированные люди, которые хотят много помощи вокруг получить и просят эту помощь. И в итоге они поступают, в том числе потому, что они очень талантливые, умные, классные люди. И то, что мы их куда-то направили, это наша, ну, работа, но также это просто люди, которые так бы поступили без нас. Может быть, мы добавили какую-то мотивацию, ощущение, что это возможно поступление, и люди не сдались просто в самом начале.
Такая общая тема этого сезона — это поступление в сложные времена. И мне бы хотелось очень тебя спросить, что тебя поддерживает, когда особенно сложно?
Это хороший вопрос. Наверное, люди вокруг очень поддерживают, когда вы все проходите через одно и то же. Очень хорошо быть рядом с людьми, которые понимают. И так, собственно, и родился проект, потому что я много была с другими людьми, которые понимают. Быть с англоязычными друзьями было тяжелее, а с русскоязычными как-то вы можете покричать вместе. И просто побыть в одной комнате вместе — в ужасе и в думскроллинге. Просто буду думскроллить рядом. Даже это помогает. Вот. И, конечно, деятельность очень помогает. Как только ты придумываешь, что можно сделать, это сильно меняет вообще все, всю ситуацию. Этот проект — это наш такой ребенок, который родился из того, что было очень плохо. И мы решили начать какой-то минимум делать. И в итоге оказалось, что, кстати, много других проектов, которые начались примерно вместе с нами, которыми мы сотрудничаем или просто знакомы, тоже начались в каких-то таких же условиях, потому что действительно сделать что-то, даже какую-то самую маленькую штуку, очень приятно. Ну и вообще еще, конечно, отвлекаться и не думскроллить, хотя очень хочется, и пытаться ставить себе низкие ожидания от продуктивности и просто заниматься чем-то приятным. Например, вчера я думскроллила и смотрела на Нетфликсе дейтинг-реалити-шоу, которое называется «Queer Ultimatum». Это было так хорошо, потому что мне не нужно было какой-то мозг сильно включать. Вообще супер.
История Оли стала первой историей в этом сезоне. И не случайно. Дорогие коллеги начали свою работу как раз тогда, когда я решила приостановить работу подкаста. И было здорово снова вернуться к тому, чтобы делать этот подкаст и вспомнить про то, что это был один из проектов, который меня очень вдохновлял и продолжает вдохновлять. За это время дорогие коллеги успели помочь многим студентам найти программы магистратуры, аспирантуры, какие-то стипендии, а также программы для тех, кто уже работает в академии. Поступление в сложные времена все еще возможно. И мне хочется верить, что с нужной информацией, поддержкой и комьюнити оно будет становиться только возможнее. С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока.